да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В прошлый раз мы с вами обсуждали тему, основанную на 17 главе из книги Талка «Духовное христианство». Ну, если вы помните, то как бы лейтмотивом тема была следующее утверждение из этой книги, что бесконечное сущее, недостижимое ангел, бесконечное сущее, непостижимое ангелами, и посему рассудочно недоступное, ограничиваемо ангельскими качествами, и таким образом ограничиваемое затем внутренне, постигаемое ими как божественное человеческое или же божественная человеческая сущность. То есть мы с вами говорили о том, каким образом ангелом являема та божественная сущность в человеческом образе, которую они и постигают как божественное в своей жизни. В прошлый раз мы с вами также в процессе обсуждения этой темы говорили о четырех различных уровнях постижения образа божественного от вечного в творении. Мы с вами подробно обсудили уровень восприятия непосредственный или же божественный, свойственный непосредственно Господу в творении, когда Сын воспринимает Отца во всей Его полноте и славе. Потом мы обсудили с вами уровень восприятия последующие, то есть уровни восприятия ангелов небесных и ангелов духовных. Мы с вами говорили о том, что ангелы небесные воспринимают божественное в образах человеческого сущего в самих себе и в своих ближних, а ангелы духовные формируют этот образ в своих рассудочных постижениях посредством анализа качеств божественных в качествах служений благолюбия в своем социуме. И завершили мы обсуждением четвертого уровня богопостижения или же богопостижения в последней тварной степени сознания. Четвертый раздельный уровень богопостижения – это уровень природный или же человеческий. Он разделяем на более внутренний, небесный, менее внутренний, духовный и самый внешний, рассудочно-природный. В нем есть также и самый высший или же самый внутреннейший уровень, а именно божественный. Но этот уровень был зарезервирован исключительно для боговоплощения. Все эти уровни здесь находятся не в степени раздельной, а в степени сплошной. И в этой сплошной степени они представительствуют по соответствиям все высшие уровни богопроявления, находящиеся в степенях раздельных, а именно божественный, небесный, духовный и духовно-природный. То есть в последней степени все высшие степени пребывают представительностями по соответствиям в степенях сплошных этой самой последней степени. Отличительной особенностью последней или же природной степени творения является то, что здесь все предыдущие или же вышележащие по порядку творения раздельные степени представительствуемы по соответствиям степенями сплошными. То есть, все вышележащие степени творения здесь пребывают упокоенными, то есть доступны чувственному восприятию сознания в виде образностей, представительностями по соответствиям. То есть в последней степени все пребывающее в высших степенях творения, вплоть до божественной, представительствуемо чувственными образами, более внешними или более внутренними. Именно по этой-то причине и проявление божественного, а также и восприятие жизнью божественного человеческого, а также и восприятие осмыслением чувственного образа божественного из его проявлений в восприятии жизнью, в этой последней степени творения возможно в наибольшей и самой совершенной полноте. Как об этом было показано в латинском слове, человек церкви в мире находится, однако же, в божественном исходящем, называемом природным. Из этого следует, что божественное исходящее через Господа и до последних начал нисходит по степеням и определяется как небесное, духовное и природное. Божественное, исходящее от Господа в человека, нисходит через эти три степени. И в последнем своего нисхождения оно содержит в себе эти три степени. Такова природа любой божественности. Отсюда, когда она пребывает в ее последней степени, она находится в своей полноте. То есть, адаптированные формы божественного человеческого в последней или же в природной степени пребывают в своей абсолютной полноте, ибо в них собраны все предыдущие степени – божественное, небесное и духовное, собраны в степени продолженной, более или менее внутренней. То есть, представительствуемо по соответствиям образностями, доступными чувственному постижению в этой последней степени, то есть постижению человеческому. Но поскольку они здесь присутствуют совместно, то они доступны постижению в общностях, а отнюдь не в частностях, но при этом в абсолютной полноте и единстве всех этих общностей. То есть вот это очень интересный момент, потому что обычно люди думают, что вот мы живем в несовершенном материальном мире, а вот как если мы попадем в более совершенные высшие степени, то мы сможем совершеннее воспринимать тоже божественное, тоже духовное. На самом деле ничего подобного. Самое полное восприятие божественного, самое полное укоренение духовного принадлежит именно последней степени творения, или же природной. Именно поэтому столь важна жизнь человека, то есть его возникновение в этой природной степени, потому что здесь он обретает всю полноту своего существования. Потому что в этой степени находятся, в этой последней степени, все остальные степени собраны в степенях сплошных.
А человек, почему он получает?
Потому что он имеет доступ ко всем степеням сразу.
Чем?
Тем, что они тут собраны, и он может их...
Он имеет приемник всех этих...
Нет, правильно. То есть в этой степени он может всех их воспринимать образами чувственно-представительными. Потому что вот ангелы небесные могут воспринимать только свое небесное. Ангелы духовные, только свое духовное. Духи, только вот то, что вот в мире духов. А человек может представительностями по соответствиям воспринимать все. Но он не все при этом может видеть. Потому что он воспринимает только внешне этих степеней. Но потенциально из последней степени можно иметь доступ созерцать и постигать все остальные степени, как это постигал Господь Иисус Христос, который находился в полноте божественного постижения. Отсюда следует, что возрожденный человек небесного гения, способный постигать божественное посредством восприятия жизнью божественных адаптированных форм существования небесно-природных и последующего постижения осмысления этих форм, как в себе, так и в ближних своих, одинакового с ними гения, рассудком в образе небесно-природным. То есть вот когда люди, это говорится об этом латинском слове, что когда люди древнейшей церкви видели материальные предметы, пяти органами чувств, они их постигали не как материальные предметы, а как представительности по соответствиям божественности небесного качества. Скажем, когда они видели дерево, они постигали не вот это дерево, какой-нибудь там, допустим, дуб, а они постигали ту перцепцию, то побуждение, перцепцию духовную, которая представительствует с этим дубом. Когда они видели оливу, они постигали ту конкретную, в общем, не вообще, а именно ту конкретную внутреннюю перцепцию небесную, которая представительствуется вот этой вот оливой, и все остальное. То есть они находились в наиболее совершенном человеческом постижении этой последней, да, древнейшей церкви, вот этой последней степени. Человек, возрожденный духовного гения, способен постигать божественное посредством восприятия жизнью божественных адаптированных форм существования духовно-природных и последующего анализа и синтеза из личностных видимостей этих форм рассудком в образе духовно-природном. Он способен постигать образ божественного. Но уже лишь посредством писанного слова, которое является тогда основополагающим инструментом для его рассудочного анализа и синтеза этих форм, а также и восприятия их жизнью путем воспоследования по результатам такого анализа и следующих за этим анализом умозаключений, извлеченных из этого самого писанного слова. Нижняя же разновидность человека духовного, человек чисто природный, может воспринимать жизнью лишь представительности форм божественных, адаптированных чисто природными образами, и следовать за божественным, которое тогда совершенно непостижимо для его чисто материалистического рассудка, лишь в простом послушании вербальным образностям смысла буквального писанного слова, откуда божественное для него предстает лишь в виде какого-либо чувственного изображения чисто материалистического толка. А соприкосновение его рассудка с божественным происходит лишь посредством религиозных, моральных и нравственных законов, созданных для него просветленными людьми гения духовного. То есть, фактически, для него божественное предстоит в образе того или иного идола, которым оно и становится для него, если он убеждает в себя, что этот-то идол и есть божественное. Вот как, скажем, с почитанием икон. Когда простые люди, но верующие приходят к иконам, они почитают через иконы то, что иконы собой символизируют. То есть того, что там изображено. А совсем примитивные люди начинают почитать сами иконы, как некие божественные идолы, в своем сознании, будучи убежденными, что это вот и есть для них Бог воплощенный в виде вот этой вот иконы. Особняком же здесь стоит человек, Господь Иисус Христос, который восприятием жизнью постигал формы божественного человеческого неадаптированные, то есть божественное в себе самих, а именно формы божественного природные, в которых внутренне пребывали также формы божественного духовные, небесные и собственные божественные в их последней степени. И это потому, что божественное, исходившее от Господа в творении, или же солнце мира духовного, в человека Иисуса Христа нисходило через эти три божественные степени в его сознании. И в последнем своего нисхождения, или же в его степени природной, оно содержало все эти три божественные степени потенциально. Каковые потенциальные степени и были раскрыты в нем, в его прославлении, свершившемся по его воскресении, актуально, или же по окончательном совлечении им всего, заимствовано им при рождении человеком в мире от своей матери. Вот в этом заключалась разница принципиальная между Иисусом Христом и всеми остальными людьми. Все остальные люди постижением жизни могли воспринимать только духовное состояние или же внутренние формы божественного адаптированные. Потому что бесконечное не может быть постигнуто конечным, если оно себя не адаптирует для него восприятия. А вот человек Иисус Христос постигал формы божественные неадаптированные, то есть абсолютные в самом себе. В смысле, постигал жизнью. Поэтому он по мере своего развития в мире, засевания в него этих форм, становился все более и более божественным даже в своих природных началах. И поэтому, когда он совлек с себя полностью все, что он заимствовал от Марии, то он стал Богом даже в самой последней степени своего существования. Причем он, его последняя степень существования также стала вечной и бесконечной. Так вот, в его постижении сознания также присутствовали все эти три уровня постижения божественного, или же его Отца, природно-рассудочное, природно-духовное и природно-небесное. Но в нем также был и уровень постижения сознания природно-божественный. И когда он постигал сознанием своим божественное на этом уровне, то он тогда пребывал в состояниях прославления. И именно тогда он и говорил, что видящий меня видит и Отца, и я, и Отец одно. То есть, когда он пребывал в постижении природно-рассудочном, природно-духовном или же природно-небесном, он находился в состояниях уничижения. И тогда он был наибольшим пророком церкви на этой земле.
В чем выражалось «я и Отец одно» для людей?
Для людей?
Непостижимо.
Оно выражалось в том, что, веруя в Него, как человека, они, по сути, веровали в сокрытое божественное, которое он в себе постигал. Когда он говорил, вот его спрашивает Филипп, покажи нам Отца и довольно с нас. Он говорит, Филипп, ты столько со мной, ты видишь меня, но ты видишь не меня, ты видишь Отца, воплощенного во мне телесно. Вот в чем это заключалось. Из предыдущего совершенно ясно видно, что божественное адаптируемое проявляема в каждом небесном сообществе комплексно. То есть, как это было сформулировано Талком в вышепроцитированной главе из его книги «Духовное христианство», когда Господь таким образом являем в сообществе, то оное явление есть следствием совместного божественного присутствия в их сознаниях. И отсюда оное также совместно втекает образностями и ощущениями в их чувственное постижение. И отсюда, в крайнем основании, или же в совместной образности их чувственного постижения, пребывающей как бы вне их сознания, оное божественное присутствие проявляемо формой определенного рода чувственного восприятия, соответствующей по представительностям состояниям сознания, как всей их общности совместно, так и каждого их члена сообщества по отдельности. То есть божественное проявляется как совместно в едином человеческом образе всего ангельского сообщества, так и в каждом ангельском сознании и его внешнем существовании по отдельности. И совместный образ небесного сообщества, это божественный человеческий образ в этом сообществе, есть как бы суперпозиции божественного, присутствующего в каждом отдельном сознании. А каждое отдельное сознание есть аспектом, составляющим этого единого божественного. Поэтому, когда ангел созерцает небесные всех членов своего сообщества, то он их созерцает не как отдельные индивидуальности, а он их созерцает как отдельные божественные действия или же служения в совокупности, являющие совместный образ человеческий, который свойственен его сообществу в целом. В том числе он и себя рассматривает только как одно из действий среди действий. А вот ангел духовный, он уже видит действия, воплощаемые через индивидуальность. Он непосредственно не созерцает божественное. Он должен это божественное вычислять путем анализа и синтеза, употребляя слово, которое пребывает в его сообществе. О чем мы, собственно, с вами говорили в прошлый раз. То есть, внутреннее присутствие божественного, адаптированного, происходит посредством его явления, присвоением жизни в ангельских качествах как каждым из ангелов по отдельности, так и всеми ими совместно в едином человеческом этого самого небесного сообщества. И каждое ангельское сознание осмысляет это явление в восприятии осмыслением в виде общего комплексного образа, проистекающего в сообществе небесных ангелов из их внутреннего постижения божественного образа, как просеивающего во всех качествах индивидуальности ангельских, в их раздельном единстве. В сообществе же ангелов духовных из анализа просеивания божественного образа в каждом индивидуальном служении и последующего синтеза этого обобщенного божественного образа. Но так происходит лишь в небесах, где есть внутреннее присутствие божественного адаптированного качества в сознаниях ангельских. Откуда и возможно такого рода нисхождение этого божественного в чувственные образы восприятия, в его, то есть восприятие последней степени? Поэтому подобного образа постижения осмыслением было возможно лишь в церкви древнейшей. В церкви же древней, поскольку не было тогда никакого добра духовного, в восприятие жизнью входили не собственно адаптированные божественные качества, а эти качества извращенные или же адские, которые лишь внешне представительствовали по соответствиям свой оригинал. Если вы вспомните, была такая проповедь о разных уровнях слова, она еще в догматике присутствует. Вот там это было подробно описано. И восприятие осмысления онных представительностей в их общественной жизни и для анализа и синтеза божественного образа оттуда посредством писанного слова могло быть совершаемо отнюдь не по перцепции, как у ангелов духовных, ибо у членов древней церкви не было никакой перцепции, потому что они не были возрожденными людьми духовного гения, но исключительно по науке соответствий. Каковая наука в их рассудочном или же рациональном была представительством по соответствиям общей структуры древних небес нашего человечества, которая наитием по соответствиям образовывала их рассудочную часть, полностью отделенную от их части волительной. Когда же эта наука обратилась в магию, то древнее слово было у них отнято. И в церкви иудейской постижение божественного образа происходило исключительно по чувственным образностям внешней ритуальной стороны их богослужения, основанной на буквальности Моисея и пророков, то есть их священного писания. И поскольку к эпохе боговоплощения в нашем человечестве не осталось даже никакого доброго природного, не говоря уже о небесном и духовном, то в боговоплощении человек Иисус Христос не мог не получать для своего восприятия жизнью, не осмыслять никаких таких адаптированных божественных качеств ни от единого человека в современном боговоплощении человечестве, как это происходит в ангельских небесах и в церкви возрожденных людей. Потому что не было. Вот у них происходит как бы, там каждый видит в себе другого, а в другом видит себя. Но тут тривальное или же комплексное восприятие, как это обычно происходит в социумах небесных, в этих обстоятельствах было положительно невозможным. Поэтому и в восприятии жизнью он получал все божественные качества своего существования, неограниченные и неадаптированные при этом, и поэтому в себе совершенно божественные, исключительно и единственно от Отца, то есть от своего собственного божественного сущего. И восприятием осмыслением он, посредством как анализа и синтеза, употребляя для этого слово Моисея и пророков, так и посредством своей божественной перцепции, получаемой им от Отца или же от своего собственного божественного сущего, созерцал и осмыслял исключительно и единственно проявление этих божественных качеств исключительно и единственно в себе самом. Что совершенно явственно было описано и засвидетельствовано в Божественном Слове во множестве мест, как, например, вот в этих. «И червлен одеждою твоею, и одежда твоя, как толкущего в точиле, точил и толок один, и из народа нет никого со мною». Здесь говорится о борьбах Господа с Адами. Он боролся один и собственным могуществом. Это описывается тем, что ныне из народа никого со мною. Спасение мне доставило плечо мое. Свел на землю победу их. У Исаии. Увидел и ныне никого. И изумился, что нет заступника. и спасение доставило ему плечо его, и правда его воздвигла его. И облегся правдою, как бронею, и шлем спасения на главе его, и облегся в одежду мести, и покрылся, как плащом, рвением, и пришел к Сиону Искупитель. Это также говорится о борьбе Господа с адами, с адами во время его жизни в мире. Он с ними боролся один, собственным могуществом, что видно из следующего. Увидел, что нет никого, и спасение доставило ему плечо его, тем он соделался правдою. По той причине, что Господь победил ады один, и никто из ангелов ему не помог, он назван в слове героем и мужем войны, царем славы, и Иеговой сильным, героем войны, сильным Иакова, и во многих местах Иеговой Саваофом, то есть Иеговой сил. Его пришествие называется днем Иеговы, страшным, безжалостным, днем ярости, гнева, мести, погибели, войны, трубы, или же днем, когда он вострубит, днем восстания и так далее. Из внутреннего же нашего человечества Господь Иисус Христос на протяжении своей человеческой жизни получал лишь адские наваждения, которые во внешней или же природной степени его существования представительствовались по соответствиям именно теми самыми тяжелейшими искушениями, которые ему пришлось вынести и преодолеть. То есть, здесь обычное комплексное воплощение божественных качеств в образах внешнего социума представительствовалось именно противостоянием, как внутренним, так и внешним, человека Господа Иисуса Христа всему социуму окружающего его человечества. Противостоянием, принимавшим форму всех мыслимых и немыслимых видов нападений и искушений, как внутренних, так и внешних, вплоть до самого последнего и страшного, его крестных страданий, распятия и природной смерти на кресте. Вот происходящее. Вот обычно люди в своем совместном социуме видят как бы общий совместный природный мир, который во внешних проявлениях, по крайней мере, для них выглядит одинаково. Хотя и тут уже многие разбираются, что один и тот же поступок несет в себе совершенно внутреннее содержание. А вот Господь не отделял, он видел внешние действия в их подлинной форме. Вспомните, когда вот в Евангелии есть эпизод, когда они в чем-то его обвиняют, он им говорит: «Зачем вы ищете убить меня?» Они говорят: «Да он сумасшедший, кто ищет убить тебя?» Потому что в их представлении они всего лишь, так сказать, болтали языками. А он видел, они покушаются убить его. Зло в них покушается убить божественную правду в нем. Реально, актуально, сказать, с обнаженными ножами, со злобой в глазах. И только божественная броня, полученного от Отца доброго и истинного, отражает эти удары, которые падают. Он видел эти удары, падающие на его броню, как реальные. А им казалось, что они всего лишь, так сказать, болтают своими языками в их реальности. То есть Господь с ними обитал не в одной и той же реальности. И то, что им представлялось как реальность одного вида, что было потом описано апостолами и зафиксировано в Евангелии, то в его восприятии было битвой, сражением, реальным, действительным от момента его рождения и до момента его воскресения в прославлении окончательной победы. Вот это очень важно понимать. И все это было принято им на себя потому, что лишь посредством этого всего и было возможно соединить в самой последней или же природной степени нашего человечества божественное доброе с тем божественным истинным, без которого спасение нашего человечества было бы совершенно невозможным. Что Он и принял по Своему глубокому милосердию и по Своей глубокой любви ко всякому сотворенному сознанию. Как об этом говорит латинское слово, таинство Господнего пришествия в мир состоит в том, что Он соединил в себе божественное с человеческим и человеческое с божественным, и что не могло свершиться иначе, чем посредством наитяжелейших искушений. И таким образом, именно посредством такого соединения и стало возможно спасению прийти к нашему человечеству, в котором к моменту Господнего воплощения не только небесного и духовного, но даже и просто природного доброго совершенно не оставалось. И именно благодаря такому соединению и спасаемы, обретающиеся в вере по благолюбию, или же в вере от духовной степени божественной любви. И вот после того, как человеческое было в Господе Иисусе Христе соединено с божественным добрым, божественное истинное в форме божественного человеческого исполнило собою все небеса в последовательности нисходящей. И ангелы небесные постигали это божественное истинное непосредственно в том божественном человеческом, которое они постигали жизнью. Ангелы духовные опосредованно в том человеческом, которое в них засеваемо было от нового волительного в их рассудочной части, которое они обретали посредством божественного слова в его смысле духовном, который у них в небесах зримо возникал, как их писанное слово, прорастая из форм смысла духовного их слова прежнего, то есть слова древней церкви иудейской, что совершалось у них внутренним откровением. А люди на земле через действие или же служение благолюбия посредством природного смысла, дарованного им тогда свыше слова, состоявшего уже из Моисея, пророков, четырех Евангелий и откровения Иоанна Богослова. То есть проросло и явилось совершенно новое слово, но также в букве своей. Каковое слово в своем последнем смысле природно, в своем внутреннем смысле духовно и в своем высшем смысле небесно. И в каждом из них оно божественно. И посему божественное истинное в буквальном смысле этого слова обреталось в полноте своей, в святости своей и в могуществе своем. То есть, когда мы соприкасаемся с буквальным смыслом нашего слова, то мы соприкасаемся с божественным в его природном последнем проявлении, его природной божественной степени, в которой божественное пребывает в полноте своей, в святости своей и в своем могуществе. Когда мы читаем это слово, когда мы его изучаем, мы соприкасаемся непосредственно с божественным, которое нам явлено его смыслом буквально. И посредством евангельской части этого слова люди получили истинно природное, наставлявшее их в жизни благолюбие посредством веры в Господа Иисуса Христа, их Богом, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно, через каковую жизнь по этой вере они могли преобразовываться постоянно в телесный образ благолюбия, И если таковое преобразование происходило у них, то рано или поздно Господь преобразовывал их рассудочную часть в сознании и являл им в их восприятии осмыслении природном живой образ своего божественного человеческого путем синтеза аналитического изучения человеческого образа служения благолюбия посредством истинности и смысла буквального священного писания Ветхого и Нового Завета. Являл каждому, но по-разному, согласно качеству того духовного доброго, которое им прививалось, согласно качеству доброго природного, приобретенного им посредством природных служений благолюбия в них. То есть, когда люди первые в начальной христианской церкви жили во благолюбии, соблюдали заповеди, признавали Господа евангельского слова как своего Бога, рано или поздно они начинали воспринимать его не только описательностями смысла буквального, но они начинали вживе воспринимать его присутствие меж собою. Помните, если двое или трое соберутся во имя мое, и я буду между вами. Во имя мое, то есть в моих качествах доброго и истинного. И тогда они чувствовали и даже зримо часто видели лик Господень, присутствующий рядом с ними через вот эти вот качества служений божественных в них и в их ближних. Что, к сожалению, потом было утрачено, христианство догматизировано, церковь превратилась в организацию князей церкви, которых правили негодяи всех мастей, и только иногда отдельными прорывами, от вроде Франциска Ассизского и других подобных же людей, проявлялось вот это вот божественное через очень тяжкие труждения служений благолюбия по отношению к ближним их. И все это стало возможным исключительно благодаря совершению такого богоблащения, в котором вся полнота божества воплотилась телесно. Но вот такое богоявление в чувственных образностях восприятия последней степени творения, вообще говоря, было делом совершенно исключительным. Из сказанного выше можно увидеть, что вообще говоря, существует два способа богоявления. Ординарный и, так сказать, экстраординарный. Ординарный, который можно назвать также повседневным и индивидуальным, это непрестанное богоявление во всяком индивидуальном сознании, совершаемое постижением осознанием ежемоментного восприятия жизнью адаптированных и посему ограниченных состояний жизни или же божественных качеств в каждом индивидуальном состоянии, которое в такого рода восприятии или же постижении жизнью обращаются в качества как бы ангельские и человеческие. То есть божественные качества адаптированные обращаются в качества как бы ангельские и человеческие, но сквозь которое при этом просеивает лик Господень, воспринимаемый при этом всяким сознанием сугубо индивидуально, на свой особый манер. Согласно особому индивидуальному качеству тех особых качеств приспособленного божественного доброго, которым определяемо бытие такого индивидуального существования. Экстраординарный же способ богоявления, проявляемый уже не индивидуально для каждого составляющего социум, но являемый всему социуму посредством одной из индивидуальностей, составляющих этот социум, в слове называется посещением Господним. У нас на тему посещения Господня, кстати, когда-то был целый доктринальный класс. Так вот, этот способ совершаем тогда, когда способности восприятия жизнью в данном социуме вообще и в каждой из составляющих его индивидуальности, в частности, деградируют настолько, что адекватное восприятие божественных качеств становится крайне затруднительным или даже практически невозможным. Тогда невозможно из этого качества индивидуальное явление и постижение божественного каждым отдельным сознанием. В этом случае Господь исполняет собою изнутри посредством просеивания в каком-либо индивидуальном сознании такого социума настолько сильного, что индивидуальность такого сознания, которое Господь исполняет в этом социуме единичного сознания, на время вообще подавляется практически полностью. В латинском слове этот экстраординарный способ богоявления или же посещения Господня описываем следующим образом. Мне было показано, каким образом духи от присутствия Господня исполняются божественного начала. Дух, которого Господь исполнил им, убежден, что Он сам Господь и что все слова Его божественны. И это продолжается, покуда Он не выскажет всего, что Ему следует сказать. После же этого Он замечает и осознает, что Он Дух, и что Он говорил не от Себя, а от Господа. Но этот способ богоявления, когда Господь является всем остальным членом сообщества как бы извне, используется по той причине, что внутреннее богоявление в таких деградированных состояниях социума для подавляющего большинства составляющих его сознаний становится уже практически невозможным. В случае с нашим человечеством непосредственное боговоплощение как раз и было вызвано тем обстоятельством, что внутреннее богоявление стало невозможным во всех его представителях без исключения. То есть пока еще такие находятся, Господь обходится пророками. Потому что непосредственное богоявление – это нечто очень исключительное и совершенно все преобразующее. Такие радикальные средства Господь применяет только в самых крайних обстоятельствах. А вот уже во втором Господнем пришествии мы как раз имеем уже тот случай, когда произошло так обычное экстраординарное богоявление, совершенное Господом путем внутреннего исполнения индивидуального сознания человека по имени Эммануил Сведенборг. Механизм такого экстраординарного богоявления, совершаемого с целью очищения, преобразования и возрождения деградировавшего социума, был в деталях описан в следующем месте из книги латинского слова «Земли во Вселенной». На примере богоявления в мире, еще не падшем, но все же уже нуждающимся в своем очищении, дабы предотвратить это его возможное падение. Там Сведенборг, описывая свое общение с духами какой-то другой, иной планеты во Вселенной, говорит: «Духи, с которыми я беседовал, спросили, как Господь является ангелом нашего мира. Я сказал, что Он является им в солнце, как человек, окруженный солнечным пламенем, которое является источником всего небесного света. Тепло, которое исходит от Него, это божественное доброе, и свет, исходящий от Него, это божественное истинное. Обои оных исходят от божественной любви, которая является тем пламенем, которое окружает Господа в солнце. Но это солнце видят только ангелы в небе, но не духи, находящиеся ниже неба, так как они более удалены от восприятия доброго любви и истинности веры, чем ангелы на небесах. Ответ на их вопрос о Господе в Его явлении ангелам нашего мира был дарован им потому, что Господу было угодно проявить себя перед ними и восстановить то, что было нарушено злыми духами, на которых они жаловались. И я был перенесен туда, чтобы быть свидетелем этого. Затем на востоке появилось темное облако, спускающееся сверху. По мере снижения оно постепенно изменилось, становясь ярким и принимая человеческую форму. И, наконец, становясь пламенным лучом света, окруженным маленькими звездами того же цвета. Таким образом, Господь проявил себя перед теми духами, с которыми я беседовал. В Его присутствии все духи были собраны вместе отовсюду, и добрые были отделены от злых. Добрые шли направо, а злые налево. И это происходило сразу же, как будто по их собственному согласию. Ушедшее направо расположилось в соответствии с качествами доброго. Ушедшее же налево в соответствии с качествами злого среди них. Добрые были оставлены, чтобы сотворить из них небесное общество, а злые были низвергнуты в ад. Так как изменения пламенного луча были подобны отделению добрых от злых, то порядок был восстановлен, потому что злые при помощи различных уловок и хитростей проникали в дома добрых и нападали на них. Это и было причиной для этого Господнего посещения. Облако, которое, снижаясь, постепенно изменялось, меняя яркость и принимая человеческую форму, а затем опять стало пламенным лучом, было сообществом ангелом с Господом посреди них. То есть в этом сообществе Господь явился ординарным способом, исполнив каждого ангела своим просветлением. Но это сообщество, как единый человек, явилось для духов как экстраординарное внешнее божественное посещение в единой человеческой форме, от которого истекало божественное тепло, или же божественно доброе, и божественное свет, или же божественное истинное, проницая их сообщество и разделяя здесь злых от добрых, потому что злые бежали от лучей зари божественного истинного, от божественного доброго, и таким, а добрые, наоборот, шли к этим лучам и с радостью их принимали. Это позволило мне узнать значение слов Господа о последнем суде, сказанных в Евангелии, что Он придет на облаках с силою и славою великою. Вот здесь Сваденборг описывает, как ему было открыто внутреннее значение того, что второе пришествие будет даровано Господом через облака, то есть буквальный смысл слова, путем проявления своей силы и славы через посещение сознания Сваденборга и исполнение его своей божественной перцепцией или же своим божественным постижением. Когда Сваденборг будет говорить через слово от Господа и в это время воспринимать себя как сам Господь, и когда это кончается, он будет понимать, что Господь пришел и ушел, оставил ему божественное откровение, а он был всего лишь инструментом, послушным этого откровения. Посещение Господне технически всегда осуществляемо дарованием как бы нового божественного истинного, внутренним просветлением в каком-либо индивидуальном сознании из форм истинного прежнего богоявления, которая на самом деле является при этом раскрытием внутренней степени этого самого прежнего божественного истинного, дарованного социуму при предыдущем посещении Господнем. В среде сознаний гения небесного просветляемы прежнее представление их сознания о качестве божественного в тех формах человеческого и ангельского, которые обретаемы в их восприятии жизнью, формами внешнего чувственного постижения. В среде сознаний духовных такого рода просветление обретаемо опосредованно через раскрытие истинности писанного слова, имеющих, однако же, непосредственное отношение к жизни и любви к ближнему. Ибо слово на небесах во всем без исключения говорит только о чем-то, имеющем непосредственное отношение к жизни с ближним. Или же к действиям и служениям, направленным на благо общественного во всяком его частности, в том числе и частности всякой жизни индивидуальной в рамках этого социума. В самой же последней или же природной степени восприятия такое откровение приобретает формы не только непосредственно относящиеся к заповедям в жизни в социуме, но также и формы исторических мифов, наставительных притч, богословских и даже естественно-научных систематических служений. Смотрите, вот слово Моисея и пророков из Ветхий Завет. Там есть места, относящиеся непосредственно к жизни, вот как, например, 10 заповедей, то есть указание, что делать. А есть священные мифы, вот миф о творении. Есть книги исторические, которые говорят вроде бы о истории иудейского племени. Есть пророческие послания, это чистая воды поэзия, которая в своем буквальном смысле выглядит часто чистым бредом, то есть просто мыслепоток. Если мы возьмем слово евангельское, то там опять же есть наставление в заповедях жизни, вот вроде, скажем, Нагорной проповеди. Есть притчи, которые Господь рассказывает. Есть историчности, то есть из истории, из жизни Господа в мире, как Он ходил, что Он делал и так далее. Если мы возьмем латинское слово, то там есть места, относящиеся непосредственно к исполнению заповедей, к тому, как надо жить, причем там все это разжевано очень подробно, каждая частность. Есть места исторического плана книги, которые раскрывают историю, например, древнейшей церкви, историю древней церкви, историю христианских различных церквей. Есть богословские и теософские изложения, которые рассказывают о внутренней структуре Вселенной. Есть и естественно-научные места, которые раскрывают интереснейшие естественно-научные теории. Почему так? Потому что божественное слово приспособлено к рассудочному человека природного. И поэтому оно дает тот базис, то основание, с помощью которого оно формирует рассудочное в почву, в ту землю, на которой в этом рассудочном придут и будут обитать ангелы Божьи. Потому что все мифы, богословские изложения, историчности и так далее в каждом священном писании по соответствию представительствует из себя что-либо божественное. Это божественное в форме, приспособленной для рассудочного восприятия человека данной эпохи. А когда оно засевается в рассудочное, то к этому рассудочному могут подсоединяться и жить в соответствиях этого представительствования своей жизнью ангелы небесные и духовные, что открывает в человеке внутренне потенциально степени духовную и небесную, в которую он, если будет жить в соответствии с заповедями, может превратить в себе в степень из потенциальной в актуальную и прийти раскрыть ее в себе после физической смерти, то есть после отбрасывания всего телесного. Результатом такого откровения в среде сознаний небесных становится совершенно новое качество их последующего существования. В среде же сознаний духовных это приводит к возникновению нового писанного слова или же священного писания в более или менее внутренних формах, в зависимости от той степени сознания, в котором это откровение совершаемо. Оно также приводит на уровне сознания гения духовного и к постепенному изменению способа их существования социального, индивидуального. Но это происходит там лишь опосредованно, и поэтому гораздо медленнее и незаметнее, чем у сознаний гения небесного. Вот. Результат такого откровения мы сейчас наиболее наглядно имеем именно во втором Господнем пришествии, результатом которого было дарование нам нового слова божественного в трех священных заветах. То есть в завете слова еврейского, в завете слова греческого и в завете слова латинского. И дарование способов воздействия на социум, на сознание отдельное, в результате которого происходит медленное, постепенное изменение жизни этого социума или же нашего человечества. Потому что если знаешь это откровение, если прослеживаешь его опосредованное влияние на мысли людей, которые были движущими силами последних двух столетий, то тогда можно совершенно ясно увидеть, каким образом влияние этого откровения оказывало и продолжает оказывать влияние на постепенное изменение социального существования нашего человечества. Аминь. Ну что, какие-то вопросы по теме? Занятия?
Я буду задавать вопросы сейчас, меня будут обижать.
Не, ну задавай.
По теме.
Но только по теме.
Ну а как же? А по чем я спрашиваю? Вы все знаете и молчите. А я дурак спрашиваю и тут же получаю повышение.
Когда ты спрашиваешь, все хорошо. А вот когда ты начинаешь декларировать, это уже плохо.
А что ж, я так понял. Вот я и спрашиваю, а почему я не так понял? А мне просто, чтобы объяснять, начинают обижать.
Ну, спрашивай.
Значит, божественное исходящее. Оно в нашем сознании отражается, закрепляется или не закрепляется. Но если она закрепляется, она еще руководит нами.
Оно закрепляется всегда, просто разными формами. Раз уж оно пришло, оно даже в жителях ада закрепляется.
А закрепляется в сознании, я хотел сказать. Вот если человек понял, он делает. А если он не понял, он не делает то, что положено. То, что...
Нет, он тоже делает, но противоположно, не пойми. Сначала идет... Да-да, постой. Сначала идет восприятие жизнью, то есть формами существования. А потом уже идет осмысление, восприятие осознания. И восприятие жизнью делают все, каждый на свой манер. А вот уже восприятие осмыслением и последующие действия зависят от сознания.
Я поэтому хотел сказать, что когда он принял правильно, или так и должно быть, он исполняет это. И это исполнение есть служением. Это служение идет с восхождением куда? Спасению.
Угу. Очищение и преобразование.
Подвижение, слово подвиг. Подвиг, подвижение, продвижение Господу для спасения. И первое. Это первое. Второе. Господь не только пришел и дал нам в себе видимое творение, понятное нам, ну и дал еще и как бы, ты слышишь, короче, речь идет о фаворском, вот, фаворском свете, оказывается, фаворский свет – это что-то очень труднообъяснимое, но даже стало камнем преткновения для всей церкви. Фаворский свет, вот где-то в Свиденбурге где-то было о фаворском свете, чтобы не заморочиваться, где-то было о фаворском свете.
Ты имеешь в виду преображение Господа?
Да, преображение Господа.
Да, конечно было. Конечно было. На горе Фавор.
А
Господь,
где?
Ну где, где-то в книгах, он говорит, что толкование на это место.
Отвечал, может быть, это в каких-то, вот я же записал.
Но непосредственно я вроде их не занимался.
А, не
да,
не...
то есть да. Но я, да, это...
Ну, это значит, тут такое...
То есть я читал об этом, конечно же, эти места попадались, да.
А, значит, было там фраза, которая поставила... катастрофическое положение всю церковь, оказывается. Значит, фраза первая. Лицо его просветлело, стало ярче солнца. А вторая фраза. И одежды стали белыми, как снег. Вот что-то так. И вот эти две фразы поставили в церковь катастрофическое положение. Я не буду раз такое... Вот если бы ты бы нашел что-то где-то,
ну, смотри, лицо представительствует по соответствиям самое внутреннее сознание.
Да.
То есть обнажилось самое внутреннее сознание, и оказалось, что оно божественное. Кстати, апостолы до этого думали, что он мессия. Ну, просто хороший человек, там, пророк и так далее. И вдруг они увидели, вот тут для них зримо предстало, я и отец одно. Да, да. А одежды представительствуют по соответствиям внешней истины,
так.
Слову. То есть божественное, проявившись непосредственно в Господе Иисусе Христе, превратило истины слова представительные Ветхого Завета в истины божественные единого слова Нового и Ветхого Завета. То есть...
Трактовка вот этого солнечного света была такая, что фаворский свет лица Господня есть свет нетварный. Вот это как-то так...
Да, конечно, нетварный. Они его в духе видали, апостолы. Они не поняли, что он в их вознес в духовное восприятие, и они уже его видали не материальными, а духовными очами.
Мира не нашего сотворенного, а дух. Вот слово, которое сначала было слово, и слово было Бог. Вот это.
Так правильно, его лицо просияло, как солнце. Какое солнце? Солнце мира духовного. А солнце...
Это, оказывается, не дух, а нетварное.
Стоп, стоп.
Это значит до творения мира.
Стоп, стоп. Солнце... Так. Постой, что такое солнце мира духовного? Это первое исходящее божественное творение. Это тот самый логос...
Нет, творение, это до творения.
Стоп, стоп, стоп.
Стоп.
Солнце мира духовного – это первое исходящее Господа в творении.
Какого Господа? Отца или Сына?
Отца.
Отца.
Потому что творение возникает только вот посредством этого первого исходящего. Вот вспомним, мы разбирали 31 номер из истинной христианской религии. И существующее в творении может видеть, почему вот отца не видел никто и никогда. Только сын, сущий в недре отчим, он явил. Максимум, что может тварное сознание воспринять, это Господа в творении или же солнце мира духовного.
Ну да, да, да.
Вот это и есть этот, но это для него есть свет нетварный.
Для него нет.
Для сотворенного, для всякого сотворенного.
Просто так, что мы не можем увидеть дотварное, Бога Отца не можем.
Да.
Но Иисус свое...
Он нам являет.
Да,
в своем лице.
И просто вот так, могли ли апостолы, тварные существа, увидеть нетварное? Вот в чем дело было.
Приспособленное для них, да.
Нет, там не вопрос не так, там
об этом, нет. Об этом будет еще одна цитата, может быть, есть. У меня сейчас нет этой цитаты, она войдет в окончательный текст этой проповеди.
Потому что сказано, что Бога нельзя увидеть и остаться живым.
Да.
Потому что вот Сведенбург это дает так, что если бы человек своими глазами уперся бы прямо в солнечный свет. Да, то есть вот если бы он вынырнул вдруг у солнца и попытался бы на него посмотреть, он бы тут был тоже испепелен.
Ну, это да, да. Но
поэтому, это... поэтому в сыне, в боговоплощении божественное от солнца мира духовного адаптирует себя для восприятия человеческого. Оно всегда себя адаптирует. Но смотри, вот тут было сказано, что Господа как солнце видят только ангелы.
Да.
Духи не видят его как солнце.
Да, да, да.
Даже духи Царства Небесного видят его только как луну, то есть отраженным светом. Только ангелы небесные видят как солнце.
Я читаю сейчас духовное. Одна. Акинфи. Нет. Это не тварный. Это тварность. Солнце тварное и точка. Палама говорит,
стоп.
В том числе и...
Давай пока уберем Палму. То есть...
Что? Где, где вот, ну...
Ты пойми, до второго Господня пришествия люди сидели и гадали. После второго Божественного пришествия все проблемы отпали. Все те вопросы, которые...
Второго пришествия какого-то? Ну, как подут?
Отпали. Я полчаса тут говорил,
какой,
что второе Божественное...
Что после второго еще нету?
Как нет? Вот ты возьми книгу... о небе и об аде.
А,
и там в первом же номере сказано, что вот это откровение и является вторым божественным пришествием.
Да, тогда. Ну и что мы увидели? Нетварный свет. Кто видел фаворский свет? Конкретно, кроме Сведенборга.
Все, кому открывает Господь. Но он открывает
никому.
Только подготовленный.
Никому. Ну кто? Ну кто? Кто? Вот конкретно. Сведенборг, раз, второй кто? Так,
я думаю, ему... что Талк.
Нет,
это... Я думаю, что Талк, например.
Нет. Церковь, вот эти две работы меня просто разорвали.
Давай уже обсуждать это там за столом. Потому что тут мы как бы вот что поэтому... Так,
ну,
да, вот, ну, вот если у тебя есть именно... По... Вот если у тебя есть вот это... Но я опять же говорю, то есть какой смысл читать гадания людей после того, как... Знаешь, вот... Скажем, школьник решает задачу. И он пишет, и кому-то интересно следить, как он ее решает, какие у него рассуждения, все. Но тот приходит и приносит ответ. И все, и потом школьника уже никому не интересно.
Я не нашел ответа на вот этот вот вопрос. Не может человек тварное существо увидеть нетварное. Хорошо, боги, да, тогда, на поворот, на горе поворот. А последующие, через год, через 100, через 1000 лет... Вчера кто увидел
стоп.
Этот цвет?
Человек
никто.
Может увидеть...
Да не может,
постой.
Не могу,
нет.
Я могу учить.
Господь, Господь приспосабливает
кому?
Свой свет. Для каждого человека. Каждый человек видит этот свет, но своим
это
образом.
Это все слова.
Нет, вы это не слова.
Будьте добрыми, ну что то.
Каждый человек, люди который обрел так. Веру... Почему? Каждый человек, который обрел хоть чуть-чуть веры в Господа Иисуса
что?
Христа,
значит,
он видит... Почему? Все
ну,
люди,
почему?
Которые... Все, кто верит в Господа Иисуса Христа, как своего...
Нету, нет, никто не видит.
Любой человек видит. Не все понимают, что они видят, но они видят.
Это все разговоры.
Почему разговоры? А почему ты считаешь, что никто не видел?
Ну, где документы? Где?
Какие документы?
Где святоотеческие, так сказать?
Есть свидетельства.
Где?
Вот возьми ту же книгу Толка. Это ярчайшее свидетельство того,
что...
А так смотри, Сведенборг пишет, что церковь умерла после
330-350 года.
Умерла.
Ну, и где? Ну, и что?
Умерла. Не было света
да,
хвост.
Что?
Но даже, постой, но даже Франциск Ассизский видал Господа как свет. Вот если бы ты...
Нет, а он увидел одежды. Вот
нет, он видел Господа.
Одежды надо нет.
Нет, и Франциск Ассизский, он записал, что он созерцал Господа как свет.
Нет.
А ты говоришь, где документы?
Саша.
Вот те документы, его собственная запись. Постой, ну ты говоришь, что нет документов. Вот я тебе привожу пример документа, запись Франциска Ассизского.
Я посмотрю.
Посмотри.
Где?
То есть вот есть.
Церковь, значит, кроме того, что церковь, ну, это тоже. Но церковь тоже авторитет. Ну что ж тут делать?
Не, ну а францискосийский это кто? Не церковь? Он даже Папа Римский был признан. Папа Римский его одобрил и признал монашеским орденом. О чем тут разговор?
Орден орденом. Но вот, вот этот цвет, это все-таки нет, этого мало.
Ну, не знаю.
Я
стараюсь. Все, ладно, потом. Давай сейчас помолимся, ну, завершим. Не, ну я тебе ответил.
Совсем на другую тему.
Ну хорошо, объясни тогда, в чем?
Хорошо, давай помолимся, а потом, да. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вот была такая, например,